говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Во вторую неделю Великого Поста Святая Церковь совершает память святителя Григория Паламы, имя которого стало символом победы православного богословия о нетварных энергиях и возможности для человека познавать Бога в его энергиях. И в начале этой программы вы услышите слово протоиерея Александра Шаргунова за божественной литургией в неделю святителя Григория Паламы. В ноябре будущего года мир будет отмечать 200-летие со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа, публициста Фёдора Михайловича Достоевского. «Все мы вышли из Достоевского», считает церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков. Его размышления об этом вы услышите буквально минут через 10-12. Ну, а во второй половине часа, как всегда в это время, выйдет в эфир передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
У нашего микрофона протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во второе воскресенье Великого Поста Церковь как бы восходит на фавор. И мы внимаем учению святителя Григория Паламы о нетварном божественном свете преображения. И вместе с ним вспоминаем сегодня Киево-Печерских и всех преподобных отцов в подвиге поста и молитвы просиявших. Мы понимаем, что высокие благодатные переживания даются им, чтобы нас научить обыкновенной христианской жизни. Или вернее сказать, что не существует обыкновенной христианской жизни для людей, которые осмеливаются говорить Богу «Отче наш». В этом свете, которого мы не имеем, который кажется нам недостижимым, великолепие и красота христианской жизни всех, кто крещен. И эта несотворенная благодать относится к нам, потому что она наша. Святая Церковь снова говорит нам сегодня об опасности среднего теплохладного христианства. Мы ходим в церковь, соблюдаем, как положено, пост, все исполняем, грубых грехов не имеем. И когда пойдем на исповедь, скажем: «У меня ничего особенного». А Господь скажет: «Ничего особенного, но и будет тебе ничего особенного». Все в нашей жизни христианской особенное и необыкновенное. Всегда речь идет о зле, которое означает вечную смерть, и о том добре, о котором апостол Петр сказал на горе Преображения: «Господи, добро нам сде быти». Скоро Антихрист обнаружит себя в мире, и Господь близ при дверях во втором и славном своем пришествии, а для нас ничего особенного. Великий пост предупреждает: ни один христианин, кем бы он ни был, не может сказать, что благодать вечной жизни не для него, что это для подвижников, для монахов. Да, среди мирской суеты, как бы мы ни старались, мы не достигаем монашеских подвигов, хотя учимся, каждый в меру своих сил, молитве, потому что без молитвы нет веры, нет христианства. Помни о том, что мы не призваны достичь молитвенных высот святых древних подвижников, мы должны понять, в чем особенность нашего подвига. Наш подвиг заключается в том, что, как говорили святые отцы, в последние времена христиане будут спасаться не столько подвигом молитвы и поста, сколько терпеливым несением скорбей и исповеданием истины, с отвержением всякой лжи, царствующей в мире. И наш постный подвиг состоит не в том, чтобы мы, как отцы-пустынники, занимались созерцанием и отсечением внутренних адских помыслов, вступающих в душу человеческую, а в ясном видении и отвержении того зла, того ада, который окружает нас в мире. Подобно тому, как праведный Лот, который жил среди нечести и разврата, должны мы непрерывно мучиться душою, видя зло, не соединиться со злом, не принять его, ни в чем не уступить ему. Все святые, которых мы прославляем, не захотели ничего на свете предпочесть тому, что открывает в полноте свет Евангелия. Неужели мы жизнью своею сможем дать другой ответ нашему Господу? Прославляя святителя Григория Паламу, называя это воскресение неделей святотворных постов, мы обратим особое внимание не столько на то, как жил святитель и что он делал, хотя все это замечательно и драгоценно для нас, а на то, что он был, что переживала его душа в тайне, которую видит Отец Небесный, как говорит сам Христос. Разумеется, тот сокровенный, благодатный свет, которым была преисполнена его душа, неразрывно связан с его жизнью, потому что жизнь наша даже на миллиметр не может удалиться от благодати. Святитель Григорий мужественно обличал еретиков, нечестивые власти, проявляя готовность пожертвовать самим собой, когда это требовалось для спасения Церкви. К такому исполнению нашего христианского долга призывает нас пост. Церковь требует от нас героизма. Хотя примеры, которые она приводит, могут показаться нам слишком идеальными, слишком далекими от нас, но Господь часто ставит такие препятствия для нормальной человеческой жизни, заботясь о нас, чтобы средний уровень того, кто хочет остаться человеком, не был слишком низким. Даже в мире, где не знают Христа и света Его благодати, действует некий непреложный закон, когда появляется какое-то количество людей, героических, самоотверженных, весь мир как бы приподнимается, тогда как люди, инертные, производят расслабляющие и усыпляющие действия. Глядя на мужество и благородство людей, далеких от Церкви, в очень грозных и важных событиях, мы не можем не спрашивать себя, какими же мы, христиане, должны быть в нашей жизни. Не будем забывать, что Церковь требует от нас ни больше, ни меньше, а святости совершенства. Будем помнить всегда слово Спасителя: «Будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен. Будьте святы, как Он свят». Это недостижимо ни для кого и нигде, только в Христовой Церкви нашей, потому что Господь дает все средства для достижения этого, дает нам благодать через таинство, молитву, через все, что совершается в Церкви, чтобы это стало правдой, чтобы это стало достижимым, чтобы, когда приходят к нам испытания, которых никогда не избежать, когда смерть к нам приходит, мы узнавали, что имеем возможность вести себя достойно, быть Христовыми. Будем молиться святым, чтобы Церковь наша, непостижимая сила которой заключается в том, что она не удовлетворяется святостью своих великих святых, оставляя массу христиан в посредственности, но каждого христианина, самого скромного, самого неприметного, который может оказаться самым самоотверженным, самым истинным христианином, каждого зовет устремляться к тому идеалу, который превосходит все, что знают мудрецы этого мира, И это безумие, как говорит апостол Павел. И это свет, как говорит апостол Иоанн Богослов, который во тьме светит, и тьма не может объять его. Господь всегда, во все времена, открывает свои сокровища для верных. Но теперь, когда зло обнажает свое богомерзкое лицо уже до конца, Господь с особенной щедростью дарует свою благодать тем, кто не хочет уступить этому злу. Там, где умножается грех, там преизбыточествует благодать».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает церковный историк, публицист, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.
А через год мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Это событие, это юбилей, будет отмечаться и в нашей стране, и во всем мире. И действительно, Достоевский сыграл колоссальную роль вот, для моего поколения, для поколения людей, которые искали смысл жизни в 70-е годы, прошлого века уже. Встреча с ним имела просто переломное значение. Хорошо помню то время, я служил в армии, и вот тогда вышел фильм, пырьевский фильм «Братья Карамазовы», и нас просто всю роту повели смотреть фильм. Мы смотрели его в воскресенье, почти все серии, и этот фильм произвел на меня колоссальное впечатление. Просто я открыл для себя Достоевского, но я почти ничего не знал о нем, по существу, как именно о писателе, о мыслителе. Я, конечно, знал в рамках школьной программы, но это было уже давно. И вот этот фильм открыл для меня, я вдруг почувствовал, что этот фильм ведет именно к пониманию действительно какого-то глубинного религиозного смысла жизни. В нашей стране действительно для интеллигенции в 70-х годах стал вопрос, такой вопрос вот о главном, что же действительно составляет смысл жизни человека. В тогдашнем советском атеистическом обществе, в котором господствовал вот такая марксистско-ленинская идеология, официальная, именно вопрос смысла жизни искали в мировой литературе и культуре. В это время, когда вот традиционная русская литература фактически стала тогда для советской интеллигенции своего рода интеллектуальным убежищем от господства вот такого материалистического, атеистического мировоззрения, которое тогда навязывалось. В литературу тогда многие уходили и даже бежали, как во внутреннюю эмиграцию, от обветшалой и набившей оскомину советской идеологии. Потому что она не отвечала ни на какой вопрос, не отвечала на вопрос о смысле жизни, о главном, о духовном, подлинном смысле жизни человека. Тогда литература в чем-то напоминала священное писание, она открывала другой мир, формировала иное мировоззрение. В ту эпоху литература стала путеводителем в поисках духовных идеалов жизни. Тогда был настоящий культ литературы. В те годы перечитали люди многие не только классическую литературу XIX века, но прочли и современную XX века. От Хемингуэя, Пруста и Кафки до Жана Поля Сартра и Альберта Камю. Однако в ней, несмотря на то, что она действительно открывала, конечно, многое, но подлинный, духовный, глубинный смысл жизни, который искала русская душа, сознательно и бессознательно, она не нашла. В эти годы души многих людей искали именно религиозного смысла жизни. Но вот официальная коммунистическая идеология, конечно, ни она, ни господствующее тогда научно-материалистическое мировоззрение не могли утолить эту жажду русской души в поисках именно духовного, абсолютного смысла жизни. И вот именно обращение к Достоевскому, к русской религиозной философии через него, от Владимира Соловьева до Бердяева, в это время действительно именно этот путь открывает очень важное, открывает совсем другие горизонты в жизни, открывает подлинный смысл жизни. Достоевский был открыт в 70-е годы уже не как писатель, а как религиозный мыслитель и гениальный исследователь тайн человеческой души. Может быть, никто в русской литературе и философии не проникал так глубоко в тайны человеческой души. Не случайно в своем знаменитом письме к брату Михаилу Достоевский писал, что именно является главной целью его жизни и творчества. Человек есть тайна, говорит он. Ее надо разгадать. И если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Вот такое кредо. Действительно, в течение всей своей жизни Достоевский интересовался именно тайной человеческой души. Почти всегда ведь обращается к творчеству Достоевского в эпоху духовных кризисов, чтобы получить ответы на вот такие вековечные вопросы, которые стоят всегда перед человеком в истории и в течение жизни всей. Но особенно, конечно, вот, может быть, это проявилось в 20 веке. Уже в эпоху Серебряного века, то есть с самого начала века, Мережковский Дмитрий Сергеевич, Василий Васильевич Розанов, Вячеслав Иванов, Николай Александрович Бердяев, Сергей Николаевич Булгаков и другие видели в Достоевском не только великого писателя, но и религиозного мыслителя, который вновь открыл метафизическую природу человека как личности. Идеи Достоевского – духовный хлеб насущный, пишет Бердяев. Без них жить нельзя. Нельзя жить, не решив вопроса о Боге и дьяволе, о бессмертии, о свободе, о зле, о судьбе человека и человечества. Мы, продолжал Бердяев, духовные дети Достоевского, мы хотели бы ставить и решать метафизические вопросы в том духе, в котором их ставил и решал Достоевский. Ну вот вопрос о высшем смысле жизни всегда был связан действительно у Достоевского с разрешением этих вековечных проблем. Или, как он их называл, проклятые вопросы, которые всегда стояли в истории перед человеком. Это действительно проблемы свободы и рабства человека, преступления и искупления, мирового зла и спасения, спасения души грешника. Но прежде всего, конечно, вопросы религиозные. Есть Бог? Есть ли бессмертие? Достоевский писал: только с верой в бессмертие, в свое бессмертие, человек может достигнуть истинного смысла жизни. Наряду с этим проблема теодицеи и антроподицеи, оправдание Бога и человека перед лицом зла, царящего в мире, была тоже одной из важнейших тем в творчестве Достоевского. И он сумел в своих книгах дать глубоко христианский ответ на эти проклятые вопросы. И, конечно, это очень интересовало всех нас, всех тех в 70-е годы, кто, конечно, искал этого смысла, именно подлинного смысла жизни. Религиозное и христианское осмысление природы и революции социализма. Ведь тогда это тоже был очень острый вопрос. Как к этому относиться? И Достоевский показывает нам отношение как к бунту против Бога, прежде всего, отвержение христианства. Революция и социализм родились именно как бунт против Христа и против христианского смысла жизни. И Достоевский об этом хорошо рассказывает в романах, таких как «Бесы». Это роман именно о революции. И, конечно, в романах и «Братья Карамазовы», вот в частности «Философия Ивана Карамазова», в «Легенде о великом инквизиторе». Для поколения вот той вот интеллигенции, советской интеллигенции, проблема свободы и рабства человека, поставленная вот в романах Достоевского, была крайне важной и актуальной. Как и святой апостол Павел, Достоевский считал свободу даром Божьим, без которой нет личности. Человек для него не продукт общественных отношений, как утверждала марксистско-ленинская идеология, и не политическое животное, как считал, например, Аристотель, а духовная личность, созданная по образу и подобию Божьим, и обладающая свободой. Вот своими именно искупительными страданиями на Голгофе и воскресением Христос даровал человеку свободу от власти греха, дьявола и смерти. Однако свобода без Бога легко могла стать трагедией для человека и человечества. И об этом предупреждал Достоевский. Он видел эту опасность, превращение свободы в своеволие, в анархический бунт против Бога и мира. Культ человека-божества в истории в лице Наполеона, Ротшильда и Великого Инквизитора постоянно будет соблазнять человечество. И в 20 веке. И об этом написаны были его великие пророческие произведения Достоевского, начиная от «Преступления и наказания» и до «Братья Карамазовых». И, конечно, это наследие тогда легло так легко на душу. Оно было действительно живой водой вот в то время, которое действительно оживляло душу. Человек попадал в другой мир, в мир действительно свободы, в мир творчества, мир, в котором есть вера в бессмертие человеческой души и вера в Бога, во Христа. В веру воскресшего Христа, спасение и бессмертие души Достоевский вообще считал главным духовным и религиозным основами жизни, которая определяет его подлинный смысл и вообще судьбу человека. Наряду со святым апостолом Павлом Достоевского по праву, наверное, можно причислить к самым величайшим проповедникам веры в бессмертие души. «Без высшей идеи, — писал Достоевский, — не может существовать ни человек, ни нация, а высшая идея лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные идеи жизни, которой может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают. Вот для поколения тогда духовно ищущей интеллигенции 70-х годов прошлого века Достоевский и русская религиозная философия сыграли, конечно, определяющую роль в обретении действительно подлинного христианского смысла жизни человека и истории, да и призвания России. Достоевский стал для многих из нас настоящим апостолом, путеводителем ко Христу Спасителю, к вере в спасение и бессмертие души. Многие из нас могли бы вновь повторить слова Бердяева: «Мы духовные дети Достоевского, мы вышли из него». Для нашего поколения 70-х годов весьма точно подходит и слова митрополита Антония Храповицкого, который писал: «Колумб открыл Америку, а Достоевский открыл русскому обществу Господа Иисуса Христа, которого раньше знало духовенство, простой народ и отдельные мыслители нашего общества». Действительно, Достоевский был Колумбом и для нас, для людей второй половины XX века. Он не раз утверждал, что духовный идеал русского народа есть Христос. «Может быть, единственная любовь народа русского, — пишет он после каторги, — есть Христос, и он любит его по-своему, то есть до страдания, до желания пострадать за Христа». Действительно, в XX веке это утверждение Достоевского было конкретно подтверждено в лице многочисленных святых новомучеников, ставших исповедниками Христа Спасителя на русской Голгофе XX века. Ведь они все пролили кровь за веру во Христа и в бессмертие души. И действительно, это стало главной русской идеей, действительно, ради которой пошли на Голгофу многочисленные русские исповедники и мученики, начиная от государя Николая II, патриарха Тихона, и до простых людей. И они все теперь, их души молятся о нас у престола Святой Троицы. И когда у нас сегодня все время размышляют и спорят о русской идее, то вот Федор Михайлович Достоевский, наши новомученики и исповедники открыли нам главное значение и призвание России, и главное значение и роль русской идеи. В чем она? А вот в исповедничестве Господа, воскресшего Господа Иисуса Христа и бессмертия души, в котором так нуждается современная технокразированная материалистическая цивилизация, которая поклоняется золотому тельцу и технике сегодня и порабощает. Ведь сегодня больше всего, как пишут психологи, например, Виктор Франкл, такой знаменитый психолог, он говорит, современный человек больше всего страдает от того, что он потерял смысл жизни. В результате он имеет все: деньги, машины, квартиры, всю цивилизацию комфорта, но главного у него нет, и он не понимает, зачем он живет. И начинается что? Депрессия, уныние, отчаяние, которое ведет человека ко всему, в том числе к самоубийству, и духовному, а часто и телесному. И вот поэтому сегодня, может быть, как никогда, действительно современный человек и человечество нуждается вот в вере воскресшего Христа, в бессмертие души человека. В 70-е годы среди интеллигенции того времени начинается православное возрождение. Оно тогда охватывало только какую-то часть интеллигенции. Но и тогда уже многие обрели веру и крестились, стали совершать паломничество в монастыри. Вот я помню, как многие ездили в Псково-Печерский монастырь к старцам, архимандриту отцу Иоанну Крестьянкину, Адриану и ко многим другим. Участвовали в таинствах православной церкви. Под влиянием Достоевского определенная часть интеллигенции в 70-е годы проделала духовный и мировоззренческий путь от материализма и атеизма к православию и церкви. В те годы в Москве и в Ленинграде появляются подпольные кружки и семинары христианские, на которых изучается русская религиозно-философская мысль 19 и 20 века, основа православного вероучения и истории церкви. Особенно популярными в эти годы станут столпы утверждения истины отца Павла Флоренского, старец Силуан архимандрита Сафрония Сахарова, пути русского богословия протоиерея Георгия Флоровского и, наконец, откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Одним из создателей и лидеров христианского семинара в Москве станет Александр Огородников, а в Ленинграде Татьяна Горищева, Татьяна Михайловна Горищева. Участники семинаров будут подвергаться тогда и гонениям, и репрессиям. Александр Огородников будет осужден и посажен в лагерь. Татьяну Горищеву лишат гражданства и изгонят из страны. Оказавшись за рубежом, Татьяна Михайловна Горищева станет религиозным мыслителем с мировым именем, духовным писателем и известной православной проповедницей на Западе, в Европе. Она пишет много книг. Позднее, уже в 90-е годы, когда начнется большое, охватившее широкие массы народа православное возрождение, многие из тех, кто пришел к вере в 70-е годы, станут священниками, монахами, духовными писателями, просветителями и проповедниками. Они окажутся очень нужными и востребованными в 90-е годы. Исходя из опыта религиозно-философских исканий 70-х годов, нельзя не согласиться с мнением известного сербского богослова и духовного писателя, преподобного Иустина Поповича, о том, что Достоевский – это новый апостол Христа в истории христианства. И подобно святому апостолу Павлу, его надо церковно прославить, как святого и равноапостольного, за его бесстрашное исповедование веры во Христа Спасителя и бессмертие души, за то, что он уже спас и спасает людей в разных странах мира от атеизма, нигилизма, безбожия, отчаяния, возвращая всем им надежду на спасение и духовный смысл жизни.
Вы слушали беседу церковного историка, профессора Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николая Кузьмича Симакова.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вот видите, братья и сестры, мы сейчас уже с вами вступили в Великий пост. Во время этого Великого поста – это время нашего подвига. Нашего подвига. Хотя, вообще-то, вся жизнь православного человека, да, должна быть подвигом. Она и есть подвиг, если человек честен сам собой. И перед Богом, и с Богом честен, и сам собой честен, с ближними своими. Это всегда подвиг, это всегда самоотвержение. Но время поста – особое время, когда мы призываемся церковью и как бы к усиленному воспоминанию о том, к чему призвал нас Господь, усиленному подвигу поста и молитвы, и песнопения. Действительно, это всякий православный человек знает, что какое-то особое, удивительно светлое чувство во время поста. Несмотря на то, что трудно отказываться от того, от этого, но состояние какого-то подъема, какой-то радости, когда особенно в церкви поют псалмы покаянные, когда так молитвы долгие бывают на некоторых службах, все это как-то так радостно. Ну вот, братья и сестры, мы с вами лишаем сами себя радости, потому что вот когда отнимаем от себя ради Бога, душа радуется. Когда мы отнимаем от себя ради ближнего, душа радуется. А когда мы отнимаем от ближнего ради себя, она внутренне огорчается, она звереет, она становится безрадостной. Вот, дорогие братья и сестры, пост – это нам дан Господом прямо даже, чтобы не лишать нас радости, чтобы мы всегда видели перед собой вот эту главную цель – отдать себя, всего себя, всю свою крепость, всю свою силу, разум, все, отдать Богу. В обычное время это нам труднее, а сейчас это немножко легче. Вот Господь нас этой радостью и посещает. А когда мы исполняем Его, эту заповедь, это ожидание исполняем по мере сил, Он нам в душу посылает благодать. Вот эта благодать, она и дает нам вот это особое состояние постное. Никто, пусть нас не надеется лишить креста Господня, потому что мы в нем видим нашу надежду, мы видим в нем напоминание о нашем воскресении. Господь умер на кресте и воскрес, и мы тоже с вами, братья и сестры, у каждого из нас есть свой крест. Если мы не сойдем с него до самого последнего дня своей жизни, будем претерпевать все, что нам да Господь даст претерпеть во время нашего существования здесь, то и мы тоже воскреснем вместе с Иисусом Господом нашим.
Вот сейчас мы прослушали окончание предыдущей беседы, которую мы записывали 3 недели назад. Но сегодня вот у нас уже идет неделя торжества православия. А следующая у нас неделя будет, это память Григория Паламы. Обратим внимание, вот смотрите, торжество православия, потом Григория Палама, потом идет крестопоклонная неделя, потом неделя Иоанна Лествичника. Это вот те все воскресенья, по-церковному мы говорим, недели, которые, значит, предваряют Пасху. Следующая – память Марии Египетской. Ну, потом уже к Благовещению, вход Господень в Иерусалим. А вот эти вот воскресения, вообще они интересные очень. Обратим внимание, что здесь везде говорится о молитве. Из этого мы должны сделать вывод, что главное в нашем посте – это не диета, хотя это желательно соблюдать, как соблюдали наши благочестивые предки, как они старались все по канонам, как написано в церкви, так и соблюдать. Вот. И сейчас я встречаю, многие люди на исповеди, они просят прощения у Бога, каются в том, что они вот пищу позволили себе с постным маслом. И сейчас есть достаточное количество таких людей, которые вот стараются жить так же благочестиво, как жили их благочестивые дедушки, бабушки в свое время. Вот видите как. Но главное здесь, конечно, это молитва. Потому что ведь молитва, это, как мы знаем, это беседа с Богом. А человек, он вообще призван всегда быть, всегда находиться в беседе с Господом. То есть мы знаем, что душа, она живет Духом Святым. Всякая душа христианская. А Дух Святый – это одно из лиц Святой Троицы, то есть это Господь. И мы, имея его в душе, призваны как бы, ну что он у нас там в душе? Ну вот Бог в душе. Если мы не понимаем, что такое Бог, то это одно дело, но мы же знаем, это Создатель наш, это наш защитник, Спаситель наш. А душа не может с ними беседовать. Она обращается к нему с вопросами о всяком деле, которое делает она, о всякой мысли, которая там проскальзывает внутри, в уме человека, в душе человека. Душа, она спрашивает, хорошо ли это я сделал, благочестиво ли это сделал, вообще правильно ли, нет ли здесь какого-то греха, потому что, понимаете, грех, он может скрываться очень, очень тонко, даже в самых каких-то благочестивых поступках, благочестивых намерениях, каких-то чувствах благочестивых, а там посмотришь, копнешь там немножко в глубину, а там вон что... А там какое-нибудь тщеславие там окрылось, или что-нибудь такое, самолюбование и так далее. То есть много таких вот, знаете, есть тонких таких, утешительных таких моментах, утешительных чувствованиях. Здесь, знаете, вот как-то, по-моему, это Лариса, да, задавала вопрос. Я не договорил, помните?
Да.
Прошлый, да? Мы как-то с вами тогда отвечали. Я начал говорить и увлекся ответом по отношению к детям. И говорил, что надо их поощрять, надо их как бы, ну так, обращать их внимание на правильное, на то, что они правильно сделали, хвалить их. Это действительно так, но даже и с детьми это не всегда бывает так, потому что иногда дети ведут себя очень даже нехорошо, очень даже, я бы сказал, опасно для их души, поэтому тогда их надо как-то обращать и на это внимание.
Ну, надо... дети ведут себя так, как им позволяют взрослые, конечно, да?
В общем-то, да, но вы понимаете, какая вещь. Бывает у самых благочестивых родителей, а тоже дети бывают совершенно неблагочестивыми, вырастают. От чего? Ну, вот так вот, по попущению Божию, видимо, как-то душа их, она почему-то не принимает Слово Божие. Мы знаем, что есть, знаете, земля, вот как каменистая, как сказал Господь, Слово Божие до нее падает и не пускает корней, потому что ну, негде. Вот почему так? Ну, вот, значит, так душа это какой-то другой путь предназначен жизненный. Может быть, когда-то в свое время она примет, уже размягчившись от каких-то жизненных ситуаций. И тогда, может быть, уже бывает, что и в конце жизни, тогда человек начинает понимать, что ему когда-то говорили, а что он не исполнил, и как это обернулось в его жизни. Вот, по-всякому. Но, во всяком случае, и к детям надо относиться так вот внимательно, очень непросто, и все время там гладить по головке, говорить, молодец, молодец, молодец. Вот. А вот что касается взрослых, мы знаем, что приходится иногда, как поступать со взрослыми людьми, которые уже, как видно, неисправимы. Как их приходится просто как бы силком, даже насильно сейчас смирять их, защищать от них общество. Бывает и так. бывает, что люди как бы становятся преступниками закоренелыми, и что с ними тогда делать, мы уже не знаем. Но ведь никто же не учил их быть преступниками. Вот как это? Вот, а вот не досмотрели, видимо, в свое время, может быть, не проявили какой-то строгости к ним, не указали на то, что это делать нельзя ни в коем случае. Все. Вот. Может быть, и наказать. Чтобы, знаете, чтобы потом, знаете, бывает память тела, которое в свое время наказали, там строго наказал родитель, понимаете, она бывает более такая впечатляющая, чем память такой души. Вот тело помнит очень хорошо, как это было плохо, когда она совершила какой-то вот поступок, когда человек совершил поступок плохой, вот был наказан.
«Но показуй дитя в юности, упокоит тебя в старости», кто-то говорит.
Ну, вот Священное Писание, оно очень мудро в этом смысле нас учит. Но мы считаем себя часто мудрее Священного Писания и думаем, что это там, для этих темных людей было сказано, мы-то, они были дикие, там, какие-то не цивилизованные, но мы-то с вами культурные люди, нам это не подходит. Но Священное Писание, оно не изменяет своей актуальности никогда. И свои наставления, мы должны руководствоваться этими наставлениями, даже если прошло там 100 лет, 200, 1000 лет. Все равно это было с нашей церковью, мы в этой церкви сейчас живем, и это священное слово, оно для нас непреложным остается. Но я хочу сказать, что это с взрослыми, а ближними с твоими, скажем. А если речь идет о тебе самом, вот о тебе самом, то здесь, вот как Лариса в свое время, она тогда в этом своем вопросе сказала, что невозможно всегда жить в ощущении своего окаянства. Ну, видите, в чем дело? Почему же невозможно? Это необходимо для всякого православного человека. Понимаете, мы путаем ощущение своего каянства и уныние, или постоянное покаянное чувство, которым должен жить православный человек, призван жить в этом ощущении своего недостоинства милости Божьей и постоянного обращения к Богу за прощением, с просьбой о прощении своих грехов. Мы путаем с каким-то, как сейчас слово, мазохизм, мы знаем это. Там вот многие говорят, это какой-то вообще, что это за жизнь такая? Это когда человек, скажем, когда человеку нравится, когда какие-то с ним происходят какие-то мучения, издевательства над ним, совсем нет. Здесь никаких нет издевательств над самим собой. Здесь об этом даже и говорить странно. Если вот мы чувствуем иногда, там, работаем где-нибудь вот на своем, ну, я помню, когда вот работаешь на каком-нибудь на грядках на своих, там, где-нибудь дома, и весь взмок, весь вспотел, весь грязный, руки грязные, там все грязное. Ну, если я не чувствую этой грязи и не хочу от нее отмыться, ну, я так и буду ходить грязным. Есть такие люди, которые не чувствуют этой грязи и не моются. Мы иногда видим их, они стоят все грязные, от них дурно пахнет. Встанет с тобой в очередь рядом. Это люди просто иногда просто отворачиваются, там нас затыкают, то, что это невозможно. А сам человек этого не чувствует. Ну, для того, чтобы так с нами не было, мы же знаем, мы тут же идем и моемся. И когда мы отмываем всю эту грязь, мы чувствуем огромное облегчение, причем даже не физическое даже облегчение, не только физическое, а как-то даже и душевное, такое как-то хорошо становится, легко. Даже и походка наша, когда мы в грязи все идем, мы как-то сгорбленные какие-то там, трудно шевелиться, нам эта грязь, она как-то противна, походка наша другая. А здесь мы чистые, мы вымылись, мы идем как люди. Вот и по-другому себя ощущаем. Так вот это вот ощущение окаянства своего, это и есть вот ощущение грязи на своей душе. И оно ведет человека к желанию очиститься, чтобы душа не была в этой грязи, чтобы она была чистой. Потому что и самому себе противно. И как ты в этой грязи, если ты ее чувствуешь, как ты встанешь на молитву и будешь молиться Богу? А у тебя там какая-то эта дрянь в душе живет. Ну хорошо, если ты чувствуешь, если ты ее чувствуешь, то ты тут же просишь у Бога прощения. И мы знаем, любой человек, который молится Господу, он знает, что когда мы просим прощения, Господь прощает нас, и душа получает облегчение от этого. Но мы же живые люди, мы опять вышли на улицу, мы даже просто вышли на улицу. Вон телефон зазвонил, у нас сразу какой-то прямо удар, вы понимаете, какой-то, опять он звонит. Или опять она звонит, или опять там беспокоит, или что-то случилось. Что случилось, понимаете? Мы начинаем сразу пугаться, раздражаться. Это же все вот то, что мы ощущаем, это опять на нашу душу, опять на грязь какую-то наносит. То, что, в принципе, ну, чего мы бояться? Так вот, если подумать. Что нам бояться? Почему мы не любим кого-то? Почему мы боимся, что нам позвонит? Почему мы не хотим сами с этим человеком общаться? Почему мы боимся каких-то звонков там с администрации, там, от начальства? Чего мы боимся все время? Это же тоже... Мы посмотрим внутрь, а чего мы боимся? Почему? Почему мы... Нам человек говорит простую какую-то фразу, а мы почему-то отвечаем на нее раздраженно. Почему? А вот посмотрим. Посмотрим в душу. Опять она или там он пристал вот с этим вот. Сколько можно там, я ему уже говорил. Я ему говорил, а он опять с этим. Или там опять свою волю мне хочет навязать, я же уже от него там, ну и так далее.
То есть дело в нас, в нас, в нашем состоянии духа, а не в том человеке.
Да, в нашем. И так во всем отношении к миру, к внешнему. Везде, всегда это отношение наше, наши страсти, которые в нас сидят, они в этот момент вылезают наружу. Вот она вылезла, эта страсть. Ну так вот, вылезла. Ну так вот и обрати на это внимание. Когда люди приходят, исповедуются, говорят, что вот я раздраженно там говорил, и там опять там вот накричал. Я всегда пытаюсь объяснить человеку, нужно поглубже посмотреть, а почему? Не то, что вот просто покаяться в том, что раздраженно сказал, там накричал, или там ударил даже, бывает, там, ну, с детьми там иногда бывает так, или с какими-то там, не знаю. Но почему? Что было до этого? Или что было в этот момент, когда ты вот начал говорить? Посмотреть на себя, какая страсть тебя заставила вот так поступить. Потому что эта страсть, она может тянуться очень даже издалека. Очень издалека. И она всегда присутствует в душе. И, ну, вот с ней-то и надо бороться. А иначе, если эти там листочки обрывать, листочки, а корни оставлять, ну, опять будут листочки. Ты оборвешь, а они опять вырастут. Ну, веточки обрежешь маленькие, а они опять вырастут в другом месте. Ну, что?
Они даже больше вырастут, мы знаем, как садовники, да. Правда? Корень мощный, обрезаешь, он еще больше сил дает.
Да. Мы как бы, как говорится, формировать, знаете, там дерево всякие формировать. Вот мы формируем эту свою страсть, мы ей как-то придаем такую форму, такую благочестивую, как бы. Нужно просто ее уничтожить, постараться. Вот и все.
И потом мы по себе ведь знаем, батюшка, вот я сижу и думаю, конечно, это окаянство, устаешь от него, но когда ты причастился, покаялся от души, причастился, вот хотя бы на время это как-то уравновешивает, это дает душе отраду, гармонию, это ненадолго, но это все-таки очень врачует вот это состояние.
Ну да, так вот я же и примеры приводил, как вот сходил в баню, и ты вышел, и пришел, и ну, ты человек, понимаете?
Баня, здесь паки, то же бытия.
Самое. Да, ну, это то же самое. Это, или как пришел к врачу, вот ты определил, у тебя что-то такое, болит. Что болит? И ты беспокоиться начинаешь, почему это болит? Это может быть от разных причин болит. Голова болит от разных причин, там, сиопия, там, где-то здесь в животе. Что там такое в животе? Это здесь вот или повыше немножко, там, или пониже? Если повыше, это там печень, если пониже, там еще что-то. Вот, ну, ага, идешь к врачу. Он тебе говорит, вот это то-то и то-то и то-то. Ты начинаешь это лечить, это проходит. Все, ты здоровый человек. Если ты справился с этим, если ты правильно выполнил то, что тебе говорит врач, ты становишься здоровым человеком, а то у тебя болезнь с тобой, от тебя уходит. Ну так вот и здесь тоже так. И что это? Разве не радость после этого? То есть это не приносит радости? Конечно, лучше было бы не заболеть. Да. Но нет таких людей, которые были бы здоровы духовно, абсолютно. У каждого человека. И есть внутри что-то, с чем ему приходится бороться. И святые боролись с этим. И святые боролись. Преподобный Серафим стоял на камне сколько дней. Вот он просто стоял, потому что ощутил себя некий какой-то греховный помысел, с которым надо было бороться и победить его. Он его победил. И многие также, Антоний Великий, мы знаем, как его искушали бесы, он боролся с ними. И в этом нет ничего удивительного. Мы видим, как ни с чем не борется, может быть, человек, который там в церковь не ходит вообще, ему хорошо, он его бесы как бы не борет. Да это неправда. Он просто в их власти находится, он их не видит. И поэтому они вертят ими, как хотят, а мы с ними боремся. И они нас за это мучают. Да, ну что ж делать, ну мучают, они всех мучают. Только в конце концов этих наших мучений, наших этих страданий, вот этой борьбы, нам обещано Царство Небесное, если мы останемся верными Господу и будем до конца очищать наши души, стараться и бороться с врагом рода человеческого. Вот и все. И своими силами мы его не победим. Мы об этом даже и думать это невозможно. Но Бог нам помогает. Потому что мы с Богом, Он помогает нам. А если Он помогает нам, кто нам может что сделать? Нет ничего могущественнее, чем Создатель мира. Никого нет могущественнее. Никакой там его противник, он ничего не сможет сделать с тем, кто остается верным нашему Создателю и Спасителю. И вот эта борьба, я вам скажу, понимаете, она придает смысл жизни. Жизнь становится наполненной. Она наполнена становится не вот этим нашей суетой, вот этим беготнёй за какими-то покупками, там, борьбой с соседями или там с чем-то, с какими-то такими вот обстоятельствами жизни. А она уже происходит, она совершается на другом уровне, на духовном. Вот там происходит наша борьба с обстоятельствами жизни, с нашими болезнями, с нашими противниками, которые там неприязненно к нам относятся. Вот там самое главное. А здесь, вот в материальной жизни, которую мы видим, это только следствие того, что происходит там. Если мы это видим, это очень интересная жизнь. И совсем она не, как считают, какая-то скучная, какая-то такая. Вот я с одной женщиной как-то, я как-то имел беседу, вот она все почему-то убеждена в том, что это удел каких-то подвижников. Она считает, что вот я подвижник какой-то, понимаете, и там вот, и как другие подвижники, вот я это вот такие вещи говорю, и для меня это естественно, а для простого человека, простого христианина, это как бы слишком высокий уровень.
Непосильный такой.
Непосильный, труд, да. Но мне кажется, что нет. Нет. То есть это можно, конечно, просто всю жизнь жить и, понимаете, ставить свечки, креститься, можно там открывать рот, и тебя будут класть в рот ложечкой причастие, заказывать молебны, там праздновать в один день вербочки, там другой день березки, третий там елочки. Понимаете, все это, оно как бы внешний облик сохраняет христианской жизни, но христианская жизнь не в этом заключается, не в этом. А именно вот в этой борьбе, и которой призван каждый человек. И потом, если мы так рвемся и так вообще ждем утешений, во что бы то ни стало, утешений от церкви, от вообще христианской жизни, ну как же тогда объяснить, что Господь сказал: «В мире скорбны будете». Понимаете? Ну как же так? А почему это не для нас сказано, разве? Для нас. Ну, а как это объяснить? Вот всегда молитесь, о всем радуйтесь, скажем, с другой стороны. О всем радуйтесь. О чем? Всем.
За все благодарите.
За все благодарите. Очень просто. А за все благодарите, да, ну, это можно сказать. Понимаете, в чем дело? За все благодарите, это, скажем, вот у меня что-то такое там произошло, там, ну, все что угодно, там, болезнь, несчастье какое-то. Вздохнуть так и в скорби сказать, слава Богу, вот так, понимаете, мы знаем, что надо сказать, Мы знаем, в какой момент надо что сделать, что сказать. И это проще, чем вот радоваться всему, что происходит с тобой. Вот это попробуй-ка.
Да уж.
Попробуй-ка. Что с тобой приключилось, какое-то несчастье, порадоваться тому, что это дал тебе Господь. Но это можно тогда, когда человек как бы понимает, во-первых, он помнит всегда, что Господь дает только полезное нам. Все, что Он дает нам, это полезно для нашей души. И если человек привык смотреть в корень всякого дела, всякого события, всякие обстоятельства, он обязательно найдет то, какую пользу это приносит его душе. Обязательно найдет. Потому что если мы знаем, что все нам полезно, все, что Господь нам дает, все на пользу доделал нашего спасения, значит, оно есть. Значит, нам нужно просто внимательно посмотреть внутрь своей души, в обстоятельства своей жизни, опять вспомнить. Угу. Вот это вот оно что. Бывает какое-то несчастье. Ну, это я просто уже так говорю, чтобы проще объяснить. Бывает несчастье какое-то случается с тобой. Но когда мы вспоминаем, что вот я тогда-то сделал то-то, и то-то, и то-то, за это я никакого наказания не понес. Значит, Господь дает мне сейчас, во-первых, постараться умудриться и вспомнить об этом, и попросить прощения за этот, и понять, что, может, я это покаялся уже давно, может, действительно, это прощено мне, но нужно как-то чем-то заплатить за это, понимаете? То есть, все должно быть оплачено в этом мире. То есть, если ты что-то сделал такое, что оскорбило ближнего своего, убило, может быть, его бывает так даже, понимаете, что человек просто умер от этого, с флашередом, просто не замечаем этого, а так бывает. Ну, ты-то что? Ну, ты вспомнил, да, сказал, да, я вот не прав, я там это самое, сказал то-то и то-то, или там сделал то-то и то-то. А чем ты оплатишь-то это вот твое преступление? Ну, сказал. Ведь помните, разбойник благоразумный? Он же умер на кресте, покаявшись перед Господом, сказал, что все то, что мы получили, мы заслужили по своим грехам. И тут же он был принят Господом в Царствие Небесное, первым, перед всеми апостолами, перед женами мироносицами. Он первый вошел в Царствие Небесное. Но, простите, он пребывал на кресте до самой своей смерти. Он несколько часов страшно, чудовищно мучился. И Господь умер на кресте, вы помните, а мы знаем это. А он, ему перебили голени, он висел на пробитых руках еще и умирал мучительно. Вот, а что было бы? Ну покаялся. Ну, и все, и умер. А вот ему надо было вот этими мучениями все-таки как-то оплатить, хотя бы как-то, вот то, что, вернее, не то, что мучением самим, а терпением этих мучений.
Искупить.
Терпением. Искупить, да, то, что он когда-то совершил. Вот мы, если посмотрим, вспомним нашу жизнь, мы увидим, что то, что мы претерпеваем, наши болезни и скорби, которые мы претерпеваем обычно больше всего в старости, это оплата терпение этих скорбей, это вот должно быть оплатой наших тогдашних грехов, за которых мы не заплатили ничем, а только покаялись с ним. А мы же некоторых и не покаялись, а забыли о них. Соборовни, которые сейчас происходят, у нас каждый, вот в монастыре у нас каждую неделю, понедельник соборовни, это ведь таинство, в котором прощаются грехи, которые я забыл. Я готов покаяться. Я покаюсь во всем, что я помню. Но некоторые я вещи и забыл даже. А потом, и надо бы, вы знаете, вдруг как вдруг что-то такое, как бы кто-то, знаете, расчистит немножечко, так запотевшее стекло какое-то, знаете, и вдруг ты начинаешь видеть там глубину, что там такое. И думаешь, боже мой, и это было. Какой ужас. А некоторые вещи, вы понимаете, даже то, что я помню, И все равно, и вдруг они опять встают передо мной. Я-то покаялся, но душа-то помнит. Это опять мучение вообще, такое же, как бы, когда я первый раз вот испытал это, когда вспомнил об этом. Такое же мучение. Ну, надо понимать, что это за то, вот, что я тогда совершил. А если я к этому отношусь так, что вот как будто бы, ну что делать? Ну, было, да, было. А что делать было, как иногда говорят? то тогда что ж, ну, потерпи, терпи грехи, терпи вот эти страдания, скорби, болезни последних дней жизни. Что делать? Вот, дорогие братья и сестры, вот, дорогая Лариса, окаянство, очищение своего окаянства, оно совершенно необходимо для спасения нашего. И мы же говорили, это известное выражение, должен человек, каждый православный, так ощущать себя, что все спасутся, я погибну. Все спасутся, я погибну. Если только не имелось Господне.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.
Тогда возложат нас.